Так, так. А Фридрих Шиллер, тот не только умереть, тот даже жить не мог без шампанского. Он, знаете, как писал? Опустит ноги в ледяную ванну, нальет шампанского и пишет. Пропустит один бокал, готовый целый акт трагедии. Пропустит 5 бокалов, готова целая трагедия в 5 актах. Так, 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 ну и? Он кидал в меня мысли, как триумфатор червонца, а я едва-едва успевал их подбирать. Ну и? Ну и Николай Гоголь. Что Николай Гоголь? Он всегда, когда бывал у Панаевых, просил ставить ему на стол особый розовый бокал. И пил из розового бокала? Да, и пил из розового бокала. А что пил? А кто его знает? Ну что можно пить из розового бокала? Ну, конечно, вот. И я и оба Митрича с интересом за ним следили. А он черноусый так и смеялся в предвкушении новых триумфов. А Модест-то Мусоргский. Бог ты мой, а Модест-то Мусоргский. Вы знаете, как он писал свою бессмертную оперу «Хованичину»? Это смех и горе. Модест Мусоргский лежит в канаве с перепою, а мимо проходит Николай Римский-Корсаков в смокинге и с бамбуковой тростью. Остановится Николай Римский-Корсаков, пощекочет Модеста своей тростью и говорит: «Вставай, иди умойся и садись дописывать свою божественную оперу «Хованичину». И вот они сидят. Николай Римский-Корсаков в креслах сидит, закинув ногу за ногу, с цилиндром на отлете. А напротив него Модест Мусоргский, весь томный, весь небритый, пригнувшись на лавочке, потеет и пишет ноты. Модест на лавочке похмелиться хочет, что ему ноты. А Николай Римский-Корсаков с цилиндром на отлете похмелиться не дает. Но уж как только затворяется дверь за Римским-Корсаковым, бросает Модест свою бессмертную оперу «Хованщины» и бух в канаву. А потом встанет и опять похмеляться, и опять бух, а между прочим социал-демократ, начитанный черт, в восторге прервал его старый Митрич. А молодой от чрезмерного внимания вобрал в себя все волосы и заиндевел. «Да-да, я очень люблю читать, в мире столько прекрасных книг», — продолжал человек в жакетке. «Я, например, пью месяц, пью другой, а потом возьму и прочитаю какую-нибудь книжку. И так хорошо покажется мне эта книжка, и так дурен кажусь я сам себе, что я совсем расстраиваюсь и не могу читать. Бросаю книжку и начинаю пить, пью месяц, пью другой, а потом...» «Погоди, тут я его прервал, погоди. Так что же социал-демократы?» «Какие еще социал-демократы? Разве только социал-демократы? Все ценные люди России, все нужные ей люди все пили, как свиньи. А лишние, бестолковые, нет, не пили. Евгений Онегин в гостях у Лариных выпил то всего-навсего брусничной воды, и то его понос пробрал. А честные современники Онегина между Лафитом и Клико, заметьте, между Лафитом и Клико, тем временем рождали мятежную науку и декабризм. А когда они, наконец, разбудили Герцена... «Как же разбудишь его, вашего Герцена?» — рявкнул вдруг кто-то с правой стороны. Мы все вздрогнули и повернулись направо. Это рявка Ламур в коверкотовом пальто. Ему еще в Крапунове надо было выходить, этому Герцену, а он все едет, собака. Все, кто мог смеяться, все рассмеялись. Заставьте его в покое, черт, декабрист хуев. Уши ему потри, уши. Какая разница, в Крапунова ехать или в Петушки? Может, человеку захотелось в Петушки, и это его гонит в Крапунов. Все вдруг незаметно косили, незаметно и радостно косили, незаметно и безобразно, и я вместе с ними. Я повернулся к жакетке и черному сам. Ну, допустим, ну, разбудили они Александра Герцена, причем же тут демократы и хованщины, и... А вот и притом. С этого и началось все главное. Сивуха началась вместо Клико. Разночинство началось, дебош и хованщины, все эти успенские, все эти помиловские. Они без стакана не могли написать ни строчки. Я читал, я знаю. Отчаянно пили все честные люди России. И от чего они пили? С отчаяния пили. Пили от того, что честны, от того, что не в силах были облегчить участь народа. Народ задыхался в нищете и невежестве. Почитайте-ка Дмитрия Писарева. Народ не может позволить себе говядину, а водка дешевле говядины. Оттого и пьет русский мужик от нищеты своей пьет. Книжку он себе позволить не может, потому что на базаре ни Гоголя, ни Белинского одна только водка и монопольная, и всякая, и в разлив, и на вынос. Оттого он и пьет, от невежества своего пьет. Ну как тут не прийти в отчаяние, как не писать о мужике? Как не спасать его, как от отчаяния не запить? Социал-демократ пишет и пьет, как пишет. А мужик не читает и пьет, пьет, не читает. Тогда Успенский встает и вешается. Помиловский ложится под лавку в трактире и подыхает. А Гаршин встает и с перепоя бросается через перилы. Черноусый уже вскочил, снял берет и жестикулировал, как бешеный. Все выпитое подстегивало его, ударяло в голову, все ударяло и ударяло. Декабрист в коверкотовом пальто и тот бросил своего Герцена, подсел к нам поближе и воздел к оратору мутные сырые глаза. И вы смотрите, что получается. Мрак неверства все сгущается, и обнищание растет абсолютно. Вы Маркса читали? Абсолютно. Другими словами, пьют все больше и больше. Пропорционально возрастает отчаяние социал-демократа. И тут уже не Лафит, не Клико. Те еще хоть как-то добудились Герцена. А теперь вся мыслящая Россия, тоскуя о мужике, пьет, не просыпаясь. Бей во все колокола по всему Лондону. Никто в России головы не подымет. Все в блевотине и всем тяжело. И так до наших времен, вплоть до наших времен. Этот круг, порочный круг бытия, он душит меня за горло. И стоит мне прочесть хорошую книжку, я никак не могу разобраться, кто от чего пьет, низы глядя вверх или верхи глядя вниз. И я уже не могу, я бросаю книжку, пью месяц, пью другой, а потом... Стоп, прервал его декабрист. А разве нельзя не пить? Взять себя в руки и не пить. Вот тайный советник Гёте, например, совсем не пил. Не пил совсем, черноусый даже привстал и надел берет. Не может этого быть. А вот и может. Сумел человек взять себя в руки и ни грамма не пил. Вы имеете в виду Иоганна фон Гёте? Да, я имею в виду Иоганна фон Гёте, который ни грамма не пил. Странно. А если бы Фридрих Шиллер поднес бы ему бокал шампанского? Все равно бы не стал, взял бы себя в руки и не стал, сказал бы, не пью ни грамма. Черноусый паник и затасковал. На глазах у публики рушилась вся его система. Такая стройная система, сотканная из пылких и блестящих натяжек. «Помоги ему», — шепнул я сам себе, — «помоги человеку, ляпни какую-нибудь аллегорию или...» «Так вы говорите, тайный советник Гёте не пил ни грамма», — я повернулся к декабристу. «А почему он не пил, вы знаете? Что его заставляло не пить? Все честные умы пили, а он не пил. Почему?» Вот мы сейчас едем в Петушки, и почему-то везде остановки, кроме Есина. Почему бы им не остановиться и в Есина? Так вот нет же, проперли без остановки. А все потому, что в Есина нет пассажиров. Они все садятся или в Хрупунове, или в Обрязево. Да, идут от самого Есина до самого Хрупунова или до самого Обрязева, и там садятся. Потому что все равно ведь поезд в Есина прочешет без остановки. Вот так поступал Иоганн фон Гёте, старый дурак. Думаете, ему не хотелось выпить? Конечно, хотелось. Так он, чтобы самому не скопытиться... Вместо себя заставлял пить всех своих персонажей. Возьмите хоть Фауста, кто там не пьет, все пьют. Фауст пьет и молодеет, Зибель пьет и лезет на Фауста. Мефистофель только и делает, что пьет и угощает бывший, и поет им блоху. Вы спросите, для чего это нужно было тайному советнику Гёте, так я вам скажу. А для чего он заставил Вертера пустить себе пулю в лоб? Потому что есть свидетельство, он сам был на грани самоубийства. Но чтобы отделаться от искушения, заставил Вертера сделать это вместо себя. Вы понимаете, он остался жить, но как бы покончил с собой. И был вполне удовлетворен. Это даже хуже прямого самоубийства. В этом больше трусости, эгоизма и творческой низости. Вот так же он и пил, как стрелялся ваш тайный советник. Мефистофель выпит, а ему хорошо старому псу. Фауст добавит, а он старый хрен уже лыка не вяжет. Со мной на трассе дядя Коля работал, тот тоже. Сам не пьет, боится, что чуть выпьет и сорвется, загудит на неделю, на месяц. А нас так прямо чуть не принуждал, разливает нам, крякает за нас, блаженствует, гад, ходит как обалделый. Вот так и ваш хваленый Иоганн фон Гёте. Шиллер ему подносит, а он отказывается. Еще. Алкоголик он был, алкаш он был, ваш тайный советник Иоганн фон Гёте. И руки у него как бы тряслись. Вот это да, разглядывали меня и декабрист, и черноусый. Стройная система была восстановлена. Вместе с ней восстановилось веселье. Декабрист широким жестом вытащил из коверкотового пальто бутылку перцовой и поставил ее у ног черноусу. Черноусый вынул свою столичную. Все потирали руки до странности возбужденно. Мне налили больше всех. Старому Митричу тоже налили. Молодому тоже подали стакан. Он радостно прижал его к левому соску правым бедром, и из обеих ноздрей его хлынули слезы. И так за здоровье тайного советника Иоганна фон Гёте. Фрязева, 61-й километр. Да, за здоровье тайного советника Иоганна фон Гёте. Я как только выпил, почувствовал, что пьянее сверх всякой меры, и что все остальные тоже. А разрешите вам задать один пустяшный вопрос, сказал черноусый сквозь усы и сквозь бутерброд в усах. Он опять обращался только ко мне. Разрешите спросить, а чего это в глазах у вас столько грусти? Разве можно грустить, имея такие познания? Можно подумать, вы с утра ничего не пили. Я даже обиделся как-то из ничего. И разве это грусть? Это просто замутненный глаз. Я просто немножко поддал. Нет, это замутненность от грусти. Вы как дети. Вы всем вашим видом опровергаете одну из моих лям. Несколько умозрительную лямму, но все же выросшую из опыта. Вы как дети все опровергаете. Да чем же это я опровергаю? Какой еще замутненность? Именно своей замутненность. Вот послушайте, в чем моя заветная лямма. Когда мы вечером пьем, а утром не пьем, какими мы бываем вечером, какими становимся на утро? Я, например, если выпью, я весел чертовски, я подвижен и неистов, я места себе не нахожу, да. А на утро? На утро я не просто не весел, не просто не подвижен, нет. Я ровно настолько же мрачнее обычного себя, трезвого себя, насколько веселее обычного был накануне. Если я накануне одержим был эросом, то мое утреннее отвращение в точности равновелико вчерашним грезам. Что я хочу сказать? А вот смотрите, ну тут он. И Черноусый изобразил на бумажке такую вот хреновину. И я объяснил, горизонтальная линия – это линия обычной трезвости, повседневная линия. Наивысшая точка кривой – момент засыпания, наинизшее пробуждение с подмель. Видите, это же голая зеркальность. Глупая, глупая природа, ни о чем она не заботится так рьяно, как о равновесии. Не знаю, нравственна ли эта забота, но она строго геометрична. Смотрите, ведь эта кривая изображает там не только жизненный тонус, нет, она все изображает. Вечером бесстрашие, даже если и есть причина бояться, бесстрашие и недооценка всех ценностей. Утром переоценка всех этих ценностей, переоценка, переходящая в страх, совершенно без причин. Если с вечера спьяна природа нам передала, то на утро она столько же и не додаст, с математической точностью. Был у вас вечером позыв к идеалу, пожалуйста, с похмелья его сменит порыв к антиидеалу. А если идеал и остается, то вызывает антипорыв. Вот вам в двух словах моя заветная лямма. Она всеобщая, к каждому применима, а у вас все не как у людей, все как у дети. Я рассмеялся, да почему же она все-таки лямма, если она всеобщая? И декабрист тоже рассмеялся, коли она всеобщая, то почему же лямма? А потому и лямма, потому что в расчет не принимает бабу. Человека в чистом виде лямма принимает, а бабу не принимает. С появлением бабы нарушается всякая зеркальность. Если бы баба не была бабой, лямма не была бы лямма. Лямма всеобщая, пока нет бабы. Баба есть, и лямма уже нет. В особенности, если баба плохая, а лямма хорошая. В раз заговорили все, да что же такое вообще лямма, и что такое плохая баба. Плохих баб нет, только лямма одни бывают плохие. У меня, например, сказал декабрист, у меня 30 баб. И одна чище другой, хотя и усов у меня нет. А у вас, допустим, усы и одна хорошая баба. Все-таки я считаю 30 самых плохих баб лучше, чем одна, хотя и самая хорошая. Причем тут усы? Разговор о бабе идет, а не об усах. И об усах. Не было усов, не было бы разговора. Черт знает, что вы все городите. Все-таки, я думаю, одна хорошая стоит всех ваших. Как вы на это смотрите? Черноусый опять поворачивался ко мне. С научной точки зрения, как вы на это смотрите? Я сказал, с научной, конечно. С научной, конечно, стоит. В петушках, например, 30 посудин меняют на полную бутылку зверобоя. И если ты принесешь, допустим, как, 30 на одну, почему так много, галдеж возобновил? Да иначе кто ж вам обменяет? 30 на 12 – это 3,60, а зверобой стоит 2,62, это и дети знают. А чего Пушкин умер, они еще не знают, а это уже знают. А все-таки никакой сдачи. 3,60, конечно, хорошо, это лучше, чем 2,62. Но все-таки сдачи не берешь, потому что за витриной стоит хорошая баба, а хорошую бабу надо уважить. Да чем же она хороша, эта баба за витриной? Да тем и хороша, что плохая вообще у посуды у вас не взяла. А хорошая баба берет у вас плохую посуду и взамен дает хорошую. И поэтому надо уважить, для чего вообще на свете баба? Все значительно помолчали. Каждый подумал свое или все подумали одно и то же, не знаю. А для того, чтобы уважить, что говорил Максим Горький на острове Капри? Мерило всякой цивилизации способ отношения к женщине. Вот и я прихожу в петушинский магазин, у меня с собой 30 пустых посудин, я говорю, хозяюшка, голосом таким пропитым и печальным, говорю, хозяюшка, зверобой мне будьте добры. И ведь знаю, что чуть ли не руб передаю, 3,60 минус 2,62, жалко. Она на меня смотрит, давать ему гаду сдачи или не давать. А я на нее смотрю, даст она мне гадина сдачи или не даст. Вернее, нет, в это мгновение я смотрю не на нее. Я смотрю сквозь нее и вдаль. И что же встает перед моим бессмысленным взором? Остров Капри встает. Остров Капри встает. Растут агавы и тамаринды. А под ними сидит Максим Горький, из-под белых брюк волосатые ноги. И пальцем мне грозит, не бери сдачи, не бери сдачи. Я ему моргаю, мол, жрать будет нечего. Ну хорошо, я выпью, а чем я зажирать буду? А он ничего, я не потерпишь. А коли хочешь жрать, так не пей. Так и ухожу без всякой сдачи. Сержусь, конечно, думаю, мерила, цивилизации. Эх, Максим Горький, Максим же ты Горький. Сдуру или спьяну ты сморозил такое на своем Капри. Тебе хорошо, ты там будешь жрать свои агавы, а мне чего жрать? Публика смеялась, а внучек верещал, и какие агавы, какие хорошие Капри. А плохая баба, сказал декабрист, разве не нужна бывает и плохая баба? Конечно, конечно, нужна, отвечал я ему. Хорошему человеку плохая баба иногда прямо необходима бывает. Вот я, например, 12 недель тому назад я был в гробе. Я уже 4 года лежал в гробе, так что уже и смердеть перестал. А ей говорят, вот он в гробе, и воскреси, если сможешь. А она подошла к гробу, вы бы видели, как она подошла. Знаем, знаем, сказал декабрист. Идет, как пишет, а пишет, как Лева, а Лева пишет хуево. Вот-вот, подошла к гробу и говорит, Талиф Акумин. Это значит, в переводе с древнежидовского тебе говорю, встань и ходи. И что ж вы думаете, встал и пошел, и вот уже 3 месяца хожу замутненный. Замутненность от грусти, повторил черноусый в берятке, а грусть от бабы. Замутненность от того, что поддал, перебил его декабрист. Да при чем тут поддал? А поддал-то почему? Потому что, допустим, человек грустит и едет к бабе. Нельзя же ехать к бабе и не пить. Плохая, значит, баба. Да если даже и плохая, все равно надо выпить. Наоборот, чем хуже баба, тем лучше надо поддать. Честное слово, вскричал декабрист, как хорошо, что мы все тут такие развитые. У нас прямо как у Тургенева. Все сидят и спорят про любовь. Давайте я вам что-нибудь расскажу про исключительную любовь. И при том, и про то, как бывают необходимы плохие бабы. Давайте, как у Тургенева, пусть каждый чего-нибудь да расскажет. Давайте, давайте, как у Тургенева. Даже старый Митрич и тот сказал, давайте. 61-й километр, 65-й километр. Первым начал рассказывать декабрист. Один приятель был у меня, я его никогда не забуду. Он и всегда-то был какой-то одержимый, а тут не иначе, как бес в него вошел. Он помешался, знаете, на ком? На Ольге Ардели, прославленной советской орфистке. Может быть, Вера Дулова тоже прославленный орфист. Но он помешался именно на Ольге Ардели. И ни разу-то он ее в жизни не видел, а только слышал по радио, как она бренчит на арфе. А вот подишь ты, помешался. Помешался и лежит. Не работает, не учится, не курит, не пьет, с постели не встает, девушек не любит и в окошко не высовывается. Подай ему Ольгу Эрдели и весь тут сказан. Наслажусь, мол, орфисткой Ольгой Эрдели, и только тогда воскресюсь. Встану с постели, буду работать и учиться, буду пить и курить и высунусь в окошко. Мы ему говорим, ну зачем тебе именно Эрдели? Дурак, возьми хоть Веру Дулову взамен Эрдели. Вера Дулова играет прекрасно. А он, подавитесь вы своей Верой Дуловой. В гробу я видел вашу Веру Дулову, я с вашей Верой Дуловой рядом не сяду. Ну, видим, малый совсем выкипает. Дня через 3 опять мы к нему подходим. Ну как, все Ольга Эрдели бредит? Мы нашли лекарство, хочешь, мы завтра приволокем тебе Веру Дулову? Конечно, отвечает, если вы хотите, чтобы я ее, вашу Веру Дулову, удавил струною от арфы, тогда, пожалуйста, волоките, я ее удавлю. Ну что делать, малый совсем вымирает, надо его спасать. Пошел я к Ольге Эрдели. Хотел объяснить ей, в чем дело, да так и не решился. Хотел даже и к Вере Дуловой, да нет, думаю. Да нет, думаю, удавит он ее, как незабудку. И иду я по Москве вечером, и грустно мне. Они там на арфах сидят и играют. Толстеют и пухнут на арфах, а от малого остались руины и пепел. А тут мне встречается бабонька, не то чтобы очень старая, но уж пьяненькая. Рубь мне дай, говорит, дай мне рубь. И тут-то меня и осенило. Я дал ей рубь и все ей объяснил. Она, эта мандавошечка, оказалась понятливее Ольги Эрдели. А для пущей убедительности я заставил ее взять с собой балалайку. И вот я поволок ее к моему приятелю. Вошли, он все лежит и тоскует. Я ему сначала кинул балалайку прямо с порога, а потом швырнул ему в лицо эту Ольгу. Я этой Ольгой в него запустил. Вот она, Эрдели, не веришь? Спроси. И на утро смотрю, открылось окошко, он в него высунулся и потихоньку закурил. Потом потихоньку заработал, заучился, запил и стал человек как человек. Вот видите?